В заключение нашего собрания читаем из второй книги Царств, первая глава, ряд стихов. И мы читаем с 12 стиха следующее. «И рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле, и о сыне его Иоаннафане, и о народе Господнем, и о доме Израилевом, что пали они от меча. И оплакал Давид Саула и сына его Иоаннафана сию плачевную песнью. И повелел научить сынов Иудиных луку, как написано в книге праведного, и сказал: «Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих, как пали сильные. Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных. Горы Гилвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем. Без крови раненых, без стука сильных лук Иоаннафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром. Саул и Иоаннафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов они были. Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшением и доставлял на одежды ваши золотые уборы. Как пали сильные на брани, сражен Иоаннафан на высотах твоих. Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан, ты был очень дорог для меня, любовь твоя была для меня превыше любви женской. Как пали сильные, погибло оружие бранное». После сего Давид вопросил Господа, говоря: «Идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных?» И сказал ему Господь: «Иди». И сказал Давид: «Куда идти?» И сказал он: «В Хеврон». И одно слово из молитвы «Отче нас». «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Аминь. Когда мы сегодня слушаем слово Господне, я думаю, что наш внутренний человек должен ликовать о той радости, величие нашего положения – знать Господа как личного Спасителя. Братья и сестры, вся наша жизнь должна быть наполнена хвалой и благодарностью, что некогда нас, мертвых, по преступлениям и грехам нашим, Господь оживотворил в Иисусе Христе, простив нам все наши грехи, даровав нам жизнь вечную. Вот этой истиной мы должны жить и знать ее, как мы слышали, как Павел говорил: «А я знаю, в кого я уверовал». Мы знаем, что на нашем пути за Господом очень много камней, очень много искушений, даже есть падение, даже есть недоразумение и многое другое. Но вместе с тем радость должна наполнять наше сердце от той мысли, от того, что Дух Святой живет в нас и говорит нам, что мы Его дети. И читая Библию, мы каждый согласимся с тем, что она говорит о нас с вами. Она написана доступным для нас языком, но языком Божиим, языком Духа. И всякий читающий ее и размышляющий о ней, если хочет познать истину, она обязательно приведет его к Иисусу Христу. Какое счастье принадлежать Господу! И наша молитва к Нему – это сегодня молитвы должны быть благодарности. И находим ли мы время подлинно, находим ли время, вставая рано утром? Как часто бывает, что нет просто этого времени, мы всегда опаздываем, куда-то торопимся, но пусть пример Иисуса Христа и Его этой ранней молитве навсегда запечатлится в нашем сердце и будет практическим примером каждого дня. Мы размышляли буквально полторы недели тому назад, или вернее два воскресенья тому назад будет правильно сказано, о взаимоотношениях Саула и Давида. Это были весьма непростые взаимоотношения этих двух мужей Божиих. Мы знаем, как Саул был поставлен на царство. Мы с вами знаем о том, какие причины были в жизни Саула, что Бог отступил от него. И печально то, что Писание говорит, а Саул не знал об этом. И накануне величайшей битвы, последней битвы в жизни Саула, о которой, в общем-то, он, наверное, не предполагал, что это будет последняя его битва, он вопрошает Господу через Ефод, как говорит Писание, это 30 глава 1 книги Царств, но Господь молчит. Господь молчит. Как часто в нашей жизни бывает нечто подобное. Мы обращаемся к Господу, а Господь молчит. Может быть, не по причине того, что мы оставлены Господом, но по причине, вот как бы, знаете, нашего духовного воспитания. И на самом деле, наверное, нельзя не согласиться, что если бы Саул осознал вот все то, что он делал перед этим, все те преследования Давида, вся та его гордость, все то, что, в общем-то, привело его к оставлению Господом, если бы он осознал и воззвал к Богу, я думаю, мы не можем не согласиться с тем, что Господь обязательно бы ответил ему. Но этого, к сожалению, не происходило. И что делает Саул? Он начинает вопрошать к волшебнице, к человеку или к той области не Божьей, области сатанинской. И хотя перед этим мы читаем, что Саул изгнал всех волшебников и гадателей из страны Израиля. Но вместе с тем мы можем обнаружить, что осталась одна ли женщина или еще кто-то, осталась. И она возвещала Саулу о том, что ожидает его. Но много спорных вопросов по поводу того, был ли этот дух Самуила, которого он взывал. Мы сейчас не об этом. Я бы хотел сконцентрировать наше внимание на другом. На самом деле, Саул был помазанником Божьим. Это помазание сохранялось на нем до дня его смерти. Почему? Потому что, когда мы читаем 31 главу первой книги Царств, мы обнаруживаем о том, что Саул поражаем филистимлянами, убит он и два его сына. И его смерть была она смертью воина. Но погребение его было весьма таким, знаете, быстрым. И даже в том отношении, как здесь сказано, и сожгли их там, и взяли кости их, и погребли под дубом в Иависе, и постились 7 дней. Это было поражение не только Саула, это было поражение целого народа. Ответственность первых лиц в любом их положении, государства ли, церкви, предприятия или какого-то еще, знаете, частного ли бизнеса, имеет колоссальную ответственность и особые переживания этих людей. И когда вот размышляешь об этом и вникаешь в жизнь нашего братства, в историю церкви, и смотришь, сколько было сделано ошибок, сколько было недоразумений. Я вспоминаю в молодости, мы как-то, вот помню молодежи нашей группы, даже целой молодежью нашей церкви по-своему относились к 61-му году прошлого столетия, когда было разделение нашего братства. И было много суждений, но проходят годы, и вникая во все это, видишь, что если бы мы или кто-то из нас оказался на тот период жизни вот руководителем нашего братства в лице Александра Васильевича Карева и других братьев, то неизвестно, как бы мы себя повели, как бы мы себя поставили в том, что они ощущали в то время, что переживали. Братья и сестры, мы должны относиться вот ко всяким, может быть, ошибкам других и падениям других не с духом осуждения, а с духом, может быть, сострадания. И придет время, когда Бог все поставит на свое место. Придет время, когда каждый из нас, как говорит Писание, даст отчет, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Красной нитью, что в Ветхом, что в Новом Завете, подчеркивается Духом Святым, что осуждения не должны быть в жизни верующего человека. Рассуждения обязательны. Где-то в книге Иова написано о том, что рассуждения и осуждения, они весьма близки. Это подлинно так. Мы иногда в рассуждениях заходим в такое состояние, что не заметили, что стали и осуждать. Но моя мысль в том, сегодня пред Господом, пред всеми нами, понять вот эти взаимоотношения Давида и Саула. Понять не с точки зрения прошедшего времени истории, нет, но понять с точки зрения наших сегодня взаимоотношений друг с другом. Мое сердце всколыхнуло вот это размышление, когда я читал, что когда Давид узнает о смерти Саула, по-человечески он должен был бы радоваться этому. Радоваться этому. Ведь уничтожен тот, который гнался за ним, и гнался не 1 год, более 10 лет. человек, который преследовал его постоянно, человек, который хотел уничтожить его. И кажется, здесь нужно бы встать было бы на сторону вот этого юноши, который принес эту печальную весть Давиду о смерти его. И мы читаем здесь в первой главе это рассуждение, что этот юноша пришел и принес даже корону, которая была на голове у Саула, корону царя, он принес Давиду. Кажется, он нес благую весть. Давид, враг твой побежден, ты должен сегодня радоваться этому. Но мы встречаем совсем противоположное. И вот это, мне думается, на первый взгляд должно, знаете, вот всколыхнуть наше сердце. В чем причина? Вот всего того, что произошло с этим Саулом и что происходит с сердцем Давида. Несколько мыслей. Мы читаем, что когда Давид услышал об этом, что происходит? «И рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле, и о сыне его, и о Нафане, и о народе Господнем, и о доме Израилевом, что пали они от меча». Это не был пост, знаете, как вот сегодня есть в исторических церквах поминовение умерших. Это бы не был пост о том, что вот, чтобы дали им жизнь вечную, как сегодня молятся, противоположность Писанию, чтобы были прощены грехи. Нет, нет. Это был пост скорби. Это был пост о поражении. И когда Давид и народ, окружавший его, рыдали и плакали, и были в посте, то цель этого поста была, как здесь сказано, и о доме Израилевом, что они пали от меча. Братья и сестры, мы тоже постимся с вами. И сегодня проходит пост, предпасхальный пост. И каноны говорят о том, и история церкви говорит о том, что это самый строгий пост. Это самый строгий пост воздержания пищи. И сегодня даже кто, может быть, бывает, и есть такая возможность просто где-то поужинать или пообедать в каком-либо из таких, знаете, заведений, то вы обнаружите, что даже есть вот как бы, ну, меню, что ли, постное. Но что все это, когда мы думаем о том, насколько все это приближает нас к Богу и насколько это удаляет нас от Бога? Писание говорит нам, что пища не приближает нас и не удаляет нас от Господа. Поэтому иногда и мы, когда с вами постимся, мы обозначаем конкретную тему, конкретную нужду пред Господом, церковного ли характера или частного характера. Мы томим душу свою. И я не думаю, что мы молимся на самом деле об умерших. Мы молимся о живых. Мы молимся о том, чтобы Бог дал кому-то исцеление. Молимся о том, чтобы Бог, вот как бы, знаете, вразумил ту сторону, которая сегодня имеет негодование. Мы молимся о покаянии родных и близких. В этом есть определенный смысл. Но вот когда думаешь об этом посте, то много задаешь вопросов для себя. Пост о тех, кто уже погиб. Это был пост печали. Это было на самом деле воздержание от пищи с целью, чтобы сказать пред Господом вот свою скорбь, свою нужду. О Господи, можно было бы сказать словами Давида, доколе и за что и почему. В этот период времени в сердце Давида происходит много, но не изменяется одно. Верность помазаннику Божию. Верность помазаннику Божию. Я как-то не так давно слышал такое выражение, где-то даже оно вот есть написанное в том отношении, как один из прихожан церкви, я не знаю какой, подошел к своему пастору и говорит: «Как человека я тебя, говорит, ненавижу, но как служителя, помазанника Божия, преклоняю свои колена». И на самом деле, когда думаешь об этом, Саул, его характер, его отношение к Давиду требовали на самом деле какого, знаете, вот отторжения, неприязни, даже, может быть, вот такой закрытости. Но Давид смотрел не на человека. Давид смотрел на помазанника Божия. Невзирая на его характер, невзирая на его отступление, он понимал, что ответственность огромная на этом человеке. «И оплакал Давид Саула и сына его Ионафана сею плачевную песню». Это была скорбь души Давида. Он даже написал эту песню. История говорит, и исторические словари о том, что это была песня для воинов, когда они шли на войну, израильские воины, они пели эту песню. То есть смерть Саула, как вы знаете, стала определенным знаменем для будущих поколений. В этой песне или в этой молитве, можно сказать, скорбной молитве, наверное, больше согласиться с этим можно, было высказано некоторое пророчество Давида о той горе, о той местности, где происходило это сражение. И насколько я помню, когда мы проезжали в Израиле мимо этих мест, мы обратили внимание на то, что это пустыня сегодня. И здесь мы читаем: «Горы Гилвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы ни был он помазан елеем». И когда вот это сопоставляешь, думаешь, все-таки какое слово наше, высказанное нами, бывает сильное? Оно ли благословляет, или оно может на самом деле наложить какое-либо проклятие? Хотя Писание тоже говорит, что незаслуженное проклятие отскакивает, как шелуха. В истории Церкви Христовой было много трудностей, когда в период разделений исторические церкви, восточная и западная, предавали друг друга анафеме, то есть проклятию, отвержению, отлучению. Но прошло более 1000 лет, и вот сегодня, мы должны сказать, происходят некоторые удивительные события. Эти исторические церкви просят друг у друга прощения, ищут пути примирения, снимают эту петимию, как говорит история, это слово такое, знаете, высказывающее в области анафемы, снимают это. Это прекрасно, это благословенно. Но вернемся к Давиду. Когда мы размышляем об этой его молитве, то мы обнаруживаем следующее, что в этой плачевной песне и молитве Давид преследует очень удивительную такую, знаете, духовную цель. Достичь до сердца его воинов, которых было более 600, достичь до сердца народа израильского, что он к Саулу ничего не имел плохого. Этой песней он высказывает свою печаль. И мне думается, печаль заключалась в следующем. Прежде всего, в этой песне Давид показывал не только свое отношение к Саулу, но он оплакивал Саула с той позиции, что Саул ушел в вечность нераскаявшимся человеком. Мы видим, что не было раскаяния у Саула. И Давид оплакивал Саула и с этой точки зрения в том отношении, что Саул ушел в вечность, не примирившись с ним. Что Саул ушел в вечность, не примирившись с Богом. И что, конечно, его точкой отправной являлось то, что он обратился не к Богу в раскаянии, а к волшебнице за вопросом, что ему делать. В этом была плачевная песня Давида. Он говорит: «Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями и доставлял надежды ваши золотые уборы, как пали сильные на брани, сраженные Нафан на высотах твоих. Скорблю о тебе, брат мой Нафан, ты был очень дорог для меня, любовь твоя была для меня превыше любви женской. Как пали сильные, погибло оружие бранное». В этих словах есть нечто иносказанное в том отношении, что не было покаяния. И Давид об этом сокрушается, сожалеет об этом. И если бы была возможность Давиду вернуть все то, чтобы предстать пред лицо Саула и сказать: «Я ничего не имею против тебя», он наверняка бы воспользовался этим. И мы читаем в предыдущих главах первой главы царства, что это было неоднократно. И сколько бы, наверное, не было возможностей, Давид сделал бы это. Поэтому эта песнь в истории израильского государства, войска израильского, она стала песней не только плачевной, а песней воспоминания о помазаннике Божьем, который был сильный ротоборец. Но жизнь его окончилась так печально. Братья и сестры, когда мы размышляем об этом, что побуждает нас сегодня вот увидеть в этой плачевной песне? Мне думается следующее. Плачем ли мы с вами о тех, кто причинил нам зло, даже тогда, когда их нет? Плачем ли мы не с позиции мести или с позиции, знаете, вот какого-то негодования или довольства. Плачем ли мы с позиции того, что человек, который вот нанес такой ущерб, нанес такое поражение, и так и ушел в вечность озлобленным. К сожалению, таких примеров мы можем привести немало. Один из примеров библейских, о котором много разговоров, много толков, размышлений, и они имеют под собой основу, это нераскаяние ученика Господа Иисуса Христа Иуды. Это очень сложный вопрос сегодня, но многие думают об этом. И думают и говорят, если бы Иуда подошел к Господу и покаялся, когда он даже сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Он его искал, он его до последнего, как вы знаете, побуждал к изменениям. Хотя Господь знал наперед, что этого не произойдет, но он делал это. И вот когда думаешь об этом, давайте сегодня подумаем о другом. Мы не скажем, что у нас с вами есть враги. Наверное, их нет, и слава Богу. Но мы, наверное, скажем и другое, что есть люди, которые сегодня, знаете, причиняют нам много зла. И вот каково наше отношение к ним? Каково наше отношение к ним? Насколько мы сегодня молимся о них? Насколько наше сердце внутренне свободно от той печали, от того зла, которое они причиняют? Как мы молимся вообще о них с позиции ли жалости или какой-либо другой позиции? Поэтому молитва Давида – это была молитва прощания, молитва скорби, молитва назидания, что ушел помазанник Божий, так и не примирившийся ни с ним, ни с Господом. И после сего Давид вопросил Господа, говоря: «Идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных?» И сказал ему Господь: «Иди». И сказал Давид: «Куда идти?» И сказал он: «В Хеврон». Я бы предложил сегодня и нам поразмышлять об этой тоже удивительном вот образе этого обращения к Господу. Давид искал повеление Божие. Его враг побежден, у него были все права и основания вернуться в любой город Иудин, вернуться в Иерусалим или где он был в Вифлееме, не было теперь препятствий. Но для него важно было другое. Что скажет Господь? Для него важно было, куда идти, и сказал Господь: в Хеврон. И Хеврон означает общение. То есть мы видим здесь, что на этот период жизни Давид не потерял своих взаимоотношений с Богом, тесных, которых он имел, когда он прятался в этих пещерах, когда он скитался по пустыням и лесам галилейским. Он был рядышком с Господом. Он был постоянно с ним, он искал его. И он сказал, и спросил у Бога: «Куда мне идти?» «В Хеврон». То есть этим самым хочет Дух Святой побудить и нас с вами. Куда нам идти? К Господу. В общении со святыми, в общении искания правды Божией, в общении искания истин Божией, утверждений Божьих в нашей повседневной жизни. Братья и сестры, мы еще на пути с вами. Мы знаем Господа, в Которого уверовали. Мы уверены в том, что мы имеем жизнь вечную. Но чтобы достичь ее, нам нужно пройти этот путь. Нам нужно остаться верными Господу. Я хотел бы сказать в заключении, что все мы с вами должники у Господа. Должники в том отношении, когда мы встаем на колени наши, молимся Господу, мы часто вот употребляем это выражение и говорим: «Прости нам, Господи, долги наши». И даже, может быть, не задумываясь, повторяем и так же говорим, как мы прощаем должникам нашим. Я хотел бы побудить сегодня свое собственное сердце и сердца наши, всех находящихся здесь, подлинно ли, прости ли мы тем, кто нам должен? Это очень важный вопрос. Это вопрос, может быть, даже не только сегодняшнего дня и вчерашнего. Это вопрос завтрашнего дня. Мы в своей жизни, пока будем на земле, будем встречать отторжение, непонимание, озлобление, будем встречать гонения, притеснения и многое другое, что связано вот с этим состоянием вывести с нас равновесие, состояние вывести с нас духовного положения, сбить с этого истинного пути. «Скорблю о тебе, брат мой Анофан, ты был очень дорог для меня, любовь твоя была для меня превыше любви женской. Как пали сильные, погибло оружие бранное. И сказал Давид Господу: куда мне идти? И он сказал: в Хеврон. Пойдем и мы с вами в это общение народа Божия, в это общение с Господом нашим Иисусом Христом, и будем прямо смотреть, как бы сказать, знаете, перед собою, в той области, что должно нас свести с Господом не только в общении сегодня, но и там, в вечности. Пусть Бог благословит нас, потому что подлинно мы все должники у Господа. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Аминь. Помолимся.